Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 10 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о врачебных ошибках. Минздрав, то есть официально объявлено о том, что 70 тысяч случаев осложнений в год фиксируется из-за врачебных ошибок. Что это означает? Говорит ли это о том, что медики несут недостаточную ответственность за то, что происходит с пациентами, или о чем-то другом? Об этом мы будем говорить. Здесь, в этой студии, Ольга Демичева, врач-эндокринолог, эксперт Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета. Ольга Юрьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Старченко, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук, анестезиолог и юрист. Алексей Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей, кандидат медицинских наук. Семен Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Итак, мы начинаем с комментариев участников по поводу самой цифры. 70 тысяч случаев осложнений в год из-за врачебных ошибок. Что бы это значило, Ольга Демичева?
Ну, начиная с самой цифры, трудно сказать, откуда она взята, из каких источников, мне они неизвестны. Предположить подобный порядок ухудшений теоретически, ухудшений состояния пациентов на фоне оказания медицинской помощи, я сомневаюсь, что эта цифра действительно верна. Все-таки, еще раз повторю, хотелось бы иметь понимание, откуда она взята. Но уверенно можно сказать, что в ряде случаев оказание медицинской помощи не соответствует тому уровню, на котором сегодня возможно ее оказывать в мире. Можно сказать, что в ряде случаев допускаются и ошибки, и признаки некомпетенции специалистов. И, конечно, для того, чтобы исправить ситуацию, надо искать разумные алгоритмы действий.
Это Ольга Демичева, Алексей Старченко. Что вы скажете? Напомню просто для того, чтобы еще раз все поняли. Это Минздрав говорит, точнее, это новый министр здравоохранения приводит эту цифру, но, правда, действительно не говорит, откуда эта цифра взята. Прошу.
У нас единственным достоверным, ну, может быть, условно достоверным источником формирование статистики о дефектах оказания медицинской помощи является система обязательного медицинского страхования. Я являюсь экспертом системы и сам применяю штрафные санкции в отношении медицинских организаций, признаю связь между неправильным оказанием медицинской помощи и, допустим, летальным исходом пациента или какими-то другими рисковыми событиями для здоровья пациента или возникновением осложнений, и применяю финансовую санкцию. Поэтому цифра 70 тысяч для меня по сравнению со 100 тысячами в Соединенных Штатах Америки оптимистичная цифра. Если она взята из этой статистики, то я считаю, что это,
ну, но он, наверное, говорит про официальную статистику, ну, по фонду.
Ну да, тогда, да, тогда можно считать, что это благополучная, более-менее благополучная картина. Потому что если говорить
о... В Штатах, например, в 3 раза цифра, больше населения.
Ну, и объемы финансовых вливаний в систему здравоохранения составляют почти 10% ВВП. По сравнению с нашими тремя, там, с небольшим, да?
То есть цифра 70 тысяч – это не катастрофа?
Не катастрофа. Я считаю, что это нормальная отправная точка для того, чтобы, наверное, эту статистику больше, с большей открытостью и достоверностью вести, с одной стороны. А с другой стороны, я, например, послушал, что сказал Леонид Михайлович Рошаль. Он сказал, что 0,8% всего лишь по сравнению... 0,8% пациентов попадают в систему, допустим, получают осложнения или летальные исходы по сравнению с 10% в Европе. То есть это вообще превосходные цифры.
Хорошо. Это Алексей Старченко. Семен Гальперин, скажите, что?
ошибки врачей, если мы о них говорим, они всегда были, всегда будут, и, в общем-то, во всем мире они приблизительно на одном уровне. Нужно это понимать.
Наша что цифра невозможно. Не шокирует.
Нет, меня не шокирует эта цифра, я просто думаю, что она взята все-таки в основном с потолка, потому что дефекты, которые выявляет система ОМС, это в основном дефекты оформления документации медицинской. Это нельзя называть врачебными ошибками вот так вот напрямую.
Я вам приведу оппортунистические примеры.
Хорошо, потом перейдем к оппортунистическим примерам.
Ну, проблема еще в том, что если, скажем, в тех же Соединенных Штатах каждая клиника дает статистику по работе своих отделений, своих врачей, да, мы можем выйти на сайт и посмотреть там, какой врач сколько провел операций, сколько из них успешных, сколько из них осложнений и так далее, и потом поэтому оценивать. А в России этой статистики просто никогда не было, а начиная с 11-го где-то года у нас просто пошла в статистике какая-то такая липа, я бы сказал. Мы вообще не можем ориентироваться на те цифры, которые приводит Минздрав, потому что они взяты в основном с потолка.
Семен Гальперин, Алексей Старченко, теперь давайте оппортунизм.
Ну, например, я делал экспертизу онкологии, и моим актом экспертизы было выявлено, что пациенту дали лекарственную химиотерапевтическую схему, которая вообще не включена в клинические рекомендации. То есть врач с потолка взял схему и лечит больного. Хотя клинические рекомендации Российского общества онкологов с 2014 года, затем 2018 года размещены на сайте, и там для лечения этой нозологической формы злокачественного образования отсутствует такая схема. Он придумал свою.
Естественно. То есть, когда мы удивляемся и видим, кто-то то ли видео, то ли кто размещал, что, мол, врач приехал к пациенту и начал гуглить. Некоторые даже не гуглят, говорите вы.
Ну, каково было происхождение его клинического решения, я не знаю.
Понятно,
то
спасибо.
Есть факт заключается в том, что почему? Клинические рекомендации были проигнорированы, лишения врачебной комиссии не было по этому вопросу о применении такой схемы, никакого клинического обоснования и мотивации не было. И, естественно, для меня это что? Для меня это дефект, который в системе обязательного медицинского страхования называется ненадлежащее выполнение медицинского там, услуг, которые создают риск прогрессирования имеющегося заболевания.
Часто встречающийся пример?
Ну, достаточно часто.
Хорошо.
Но, да. Но медицинская организация считает, что это что?
Дефект оформления медицинской документации.
Хорошо, Семен Гальперин. Наши стандарты, они вообще особенные, российские стандарты, они часто не соответствуют мировым. Вполне может быть ситуация, когда врач знает, что во всем мире не придерживаются уже тех правил, которые у нас в России. Ну, в основном это у нас в неврологии, да, я всегда привожу пример. У нас в неврологии по стандарту нужно применять ноотропы в лечении инсультов. Нигде в мире это то лекарства уже не считаются эффективными, их во всем мире выбросили на помойку, но у нас, если врач не назначит в лечении инсульта те препараты, которые наш Минздрав ввел в клинические рекомендации, значит, он нарушил эти правила, но при этом он помог больному.
Нет, вы путаете. Хорошо. Два документа, стандарт и клинические рекомендации. Стандарт – это приказ Минздрава, а клинические рекомендации последнего обновления уже практически не содержат такого нонсенса, поэтому обновите свои знания.
Хорошо, теперь к Ольге Демичевой я хотел бы обратиться, возвращаясь и к тому, что говорили Старченко и господин Гальперин, а еще добавлю слова господина Мурашко, это новый глава Минздрава, который, когда вот это все рассказывал, он еще как один аргумент приводил в пример видео из роддома, где персонал оказывает экстренную помощь новорожденному. И вот цитата из Мурашко. Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации. Как это можно объяснить?
Ну, вы знаете, я, к сожалению, не смотрела то видео, на которое ссылается наш новый министр здравоохранения. При этом, зная, что у него образование акушерство и гинекология, он специалист в этой области, я вполне допускаю, что действительно коллега увидел некорректное, неверное, неправильное оказание медицинской помощи. Могу сказать, что я врач-эндокринолог. Периодически, получая заключения своих коллег из других инстанций, вижу, как нарушаются протоколы, принципы оказания помощи эндокринологическим больным, и могу сказать, что таких случаев немало. Но давайте не будем передергивать сейчас выводы. Если мы говорим о тех осложнениях, которые имеем, о нежелательных последствиях неверных действий специалистов, Это одна история. Если мы говорим о количествах отступлений от протоколов, от стандартов лечения и так далее, это другая история, это другие цифры, и это другая тема для обсуждения. Ну,
то есть эти 70 тысяч не обязательно в каждом
абсолютно
случае?
Абсолютно так. Эти 70 никто не тысяч спорит. Не обязательно нарушение протоколов. А если, опять же, эти данные подаются фондом обязательного медицинского страхования, я здесь, пожалуй, поддержу Семёна Николаевича. Все-таки, когда к нам в медицинские учреждения приходят представители фонда обязательного медстрахования, они изучают медицинскую документацию. И по большому счету, их не всегда, их мало интересует исход. Выздоровел пациент, успешно выписался, восстановил свою работоспособность. Их не это интересует. Они штрафуют наши организации за количество и кратность проведенных исследований, соответствует это прописанным у них правилам или не соответствует и так далее.
Не у них, а у вас.
Как, простите, у нас с вами, давайте так скажем. Хорошо. У нас с вами в
здравоохранении. Да и у нас тоже, мы тоже туда
не
приходим.
Не те маячки выбраны. Понимаете?
А нет, вы не понимаете другого.
Да нет, я прекрасно понимаю, нет, за что вы
подождите,
нас штрафуете.
Мы одного момента.
Извините, сейчас, мы, когда сейчас мы сидим Оль, рядом
сейчас
с вами...
Сейчас Ольга Демичева да. говорит до точки, а потом вы будете возражать. Прошу.
Поэтому еще раз, если мы хотим говорить о качестве оказания медицинской помощи, мы должны анализировать, что произошло в итоге действия специалиста. Вот увидели, что не по протоколу была выписана схема лечения терапевтическая. А что с больным-то? Больному-то стало лучше или больной?
Так он умрет через полгода, а не сейчас.
Вы прогнозируете в ангуйте, да?
Да.
Вы проходите по специальности онколог?
Да.
Онколог. Вы давно практиковали последний раз как врач? Я вчера, а вы?
Причем здесь...
Я поставила точку.
Господа, тут ведь как раз примерно про это же пишет 162-й. Тут ведь мы пытаемся говорить о стандартах и тонкостях лечения, но для больного врачебная ошибка – это когда у человека... К примеру, это его пример, который он... Не его, а пример, который он приводит. Он говорит, вот врачебная ошибка – это когда у человека год болит спина, ему лечат остеохондроз, а потом выясняется, что это рак легкого. Вот эта проблема, она в том числе связана с тем, что мы сегодня
конечно,
обсуждаем.
Конечно, потому что по логике эндокринолога получается, что если я в течение месяца лечил остеохондроз, и у меня с больным ничего не случилось, а умрет он через полтора года от злокачественного образования позвоночника или метамолочной железы, то, естественно, какие бы ко мне претензии? Я же лечил что?
Остеохондроз. Это по вашей логике так это получается,
а не по моей. Остеохондроз, то есть... а не лечил ни рак. Какие ко мне претензии?
Мы... Я вам скажу, вот. Какие смотрите. К вам претензии.
Здесь проблема в следующем. Теперь уж я договорю.
Да, прошу.
Значит, у нас есть понятие управления качеством. Иногда я открываю историю болезни, и я вижу, что больного абсолютно лечат неправильно, но жизненных сил организма больного хватило и на болезнь, и на неправильное лечение, и он выздоровел. А другой мой застрахованный, которого я проверяю, да, экспертизу качества провожу, он умрет при таком лечении. Поэтому мы и говорим в акте экспертизы, не нужно так делать. Этот выживет, а следующий умрет.
Не нужно это так делать, надо в микрофон.
Да, не нужно так делать, как вы делаете, да, потому что этот выжил, а следующий умрет, а я этого не хочу.
Семён Гальперин, явно два подхода. Это тоже проблема?
Ну, проблема в том, кто составляет стандарты, кто пишет клинические рекомендации. У нас, в отличие от всего мира, стандарты и клинические рекомендации пишут в основном чиновники, да, у нас там подписывает их Минздрав, но нигде нету в мире такого, почти нигде нету такого органа
бюрократического,
который вот занимается вот этим. У нас в основном пишут эти стандарты люди, которые очень давно, очень смутно вспоминают, как они работали врачами на самом деле. И вот, кстати, человек, которого лечили остеохондрозом, а умер он через полгода от рака легких, он, возможно, умер, что ему по стандарту не было положено соответствующие исследования, понимаете? Вот и все. А дальше мы потом начинаем говорить, у нас задача в чем? У нас задача лечить врача, у нас не лечить пациента, а задача следовать вот тем рекомендациям, которые пришли сверху.
Хорошо, Ольга Демичева, да. Мы тоже говорим о стыке двух взглядов, от которых страдает пациент. Врачи думают одно, контролирующие их врачи думают другое.
Вы знаете, вообще вот моя мера ответственности всегда, все-таки, это мой больной пациент и его прогноз. И к вопросу о остеохондрозе и раке легкого, да прямой вам, пожалуйста, клинический пример. У меня есть такой пациент, который пришел ко мне с ухудшением течения сахарного диабета, которого я обследовала, компенсировала ему диабет, а пришел он ко мне после того, как в поликлинике по месту жительства, внимание, это первичное звено, о котором говорит президент, в поликлинике по месту жительства он только что прошел плановую диспансеризацию. Вот там у него выявили этот диабет в плохой компенсации, в итоге он попал ко мне. Я компенсировала его диабет, а пациент ухудшается. У меня возникли определенные клинические подозрения, и я с учетом клинической картины заставила его переделать рентген легких. Там опухоль 5-сантиметровая, центральный рак легкого. Я пыталась потом заставить поликлинику поднять те данные флюорографии, описание, все утеряно. Ничего им за это не было. Я успела направить пациента на операцию. Он получает сейчас лечение у онкологов. Я просто контролирую его диабет. Он жив, слава богу. Но вот вам, пожалуйста, наверное, там документация в порядке и отчетность прекрасная, а вот конкретный человек. Вот вам пример.
То есть вы противоречите сами себе. Хорошо, Ольга Демич, вы теперь, Алексей Старченко, прошу вас.
Во-первых, нужно сказать, что клинические рекомендации сегодня готовятся ассоциациями профессиональными. На каждом сайте каждой профессиональной ассоциации вывешиваются проекты клинических рекомендаций, обсуждаются и на съезде ассоциации принимаются эти клинические рекомендации. Ну, если говорить об, допустим, рекомендациях Ассоциации онкологов России, самые современные препараты, которые даже сегодня не включены в ЖНЛВП, включены в клинические рекомендации.
Список жизненно необходимых лекарств.
Да, жизненно необходимых, важнейших жизненно необходимых лекарственных препаратов, которые доставляются просто пациенту, как бы, да, но если они не если препарат включен в клинические рекомендации, не включен в ЖНЛВП в этот перечень, то их назначает врачебная комиссия. Ну, некоторое такое ограничение, но тем не менее, нужно констатировать, что сегодня клинические рекомендации по онкологии, ну и ряду других специальностей, это самые современные. Например, откройте сайт общества хирургов, посмотрите как. Или, например, вот что говорить об эндокринологии. Уже, по-моему, 8-й или 9-й выпуск алгоритмов Дедова.
С эндокринологией у нас все хорошо с алгоритмами, то есть, да. Вот, мы как бы это держим на контроле.
Я же провожу комплексно, в том числе и поднимаю эти вопросы также, да, в экспертизе. Потому что если я вижу, что если больной онкологически берется с заболеванием сахарный диабет без схемы Майера в операционную, то для меня это серьезнейший дефект. Это значит, что больной попадет в декомпенсационную фазу в послеоперационном периоде, и все, вся работа хирургическая будет на смарку.
Сейчас в этот момент половина аудитории сразу потерялась.
Сегодня мы изучаем... Да. Важно, что эксперт сегодня изучает не просто свои клинические рекомендации, он вынужден изучать смежные клинические рекомендации, потому что мы сегодня контролируем важнейшее право пациента на сопровождающую и сопутствующую терапию. Мы лечим сегодня не болезнь, а больного, как говорил великий Боткин.
Хорошо. Это говорил не Боткин, простите, это говорил Матвей Яковлевич Мудров в 1820 году. Извините, что поправила, но как-то
это все-таки автора надо знать. Это врачи. Я просто хотел спросить вас, как человека контролирующего. Вы сталкиваетесь с тем, что то, что делают врачи, качественно хуже становится со временем? Или такого нет?
Понимаете,
в чем дело? Ну, принято говорить, у нас здравоохранение разваливается, лечат непонятно кто, лечат непонятно как.
Ну, во-первых, я хотел некий реверанс в сторону министра. Во-первых, он первый заговорил о дефектах. Это первое. То есть мы сегодня из уст министра, первого лица в здравоохранении, говорим о том, что все-таки дефекты, слава богу, у нас есть, но с точки зрения их учета какого-то, а значит, борьба с ними будет. Это первое. Второе, я хочу поблагодарить министра Скворцову, что все-таки она добилась, что в законодательстве клинические рекомендации, как источник права и знаний, у нас будет. Поэтому, если мы будем руководствоваться сегодня клиническими рекомендациями, я имею в виду практических врачей, и второй момент, были внесены изменения в законодательство, наказывающие главных врачей, если они не закупают современные препараты и средства диагностики для рядового врача. Потому что клинические рекомендации – это защита рядового врача от произвола руководителей медицинской организации. Это мощная защита. Если я в акте экспертизы пишу, что лекарство значено, необходимое пациенту, и дальше главный врач не докажет, сегодня Росздравнадзор такие полномочия, кстати, под руководством Мурашко получил, если главный врач не докажет, что он не заказывал, ему отказали, ну, в закупке, там, какие-то конкурсные процедуры не прошли, то будет в административном порядке наказан главный врач. Для меня сегодня вот этот паритет между главным врачом и рядовым врачом все-таки восстанавливается.
Это Алексей Старченко, Семен Гальперин. Что вы скажете по поводу того, что сейчас происходит со здравоохранением? Оно в лучшую сторону развивается или в худшую?
Ну, я надеюсь, что с приходом нового министра будет какой-то все-таки возврат к... скажем так, к реанимации нашего здравоохранения, потому что, ну, о дефектах он заговорил после того, как уже был признан на всех уровнях, включая президента, провал в здравоохранении, да, и предыдущими не сталось, правда, получить там огромные деньги на ремонт провала, но, слава богу, у нас все-таки сменилась администрация. здравоохранения, как минимум. Я думаю, что это все-таки самый радужный момент на сегодняшний день. Но то, что у нас за последние 10 лет здравоохранение абсолютно разрушено вот этой последней безграмотной реформой и оптимизацией, ну, которая фактически является противозаконной приватизацией здравоохранения, на самом деле переводом ее на коммерческий лад, у нас, конечно, от медицины осталось очень мало. И поэтому у нас не остается ни врачей, ни специалистов, и фактически некому уже писать эти даже клинические рекомендации.
Врачи, они в безвоздушное пространство куда-то уходят?
Уходят они в разные организации, да. Ну, начиная вот так. У врача сегодня есть большие перспективы после окончания медицинского института, да? Наиболее продвинутые у нас уезжают за рубеж, потому что там врачи совершенно другой уровень жизни и другое отношение к врачу.
Кстати, там одна из самых больших же надо, проблем,
мы потеряли уважение, это отдельная ситуация.
Да, Владимир, у нас врач, легко доказывает.
Да? Окей. Вот, у нас у молодого человека перспективы. Пожалуйста, уезжай за границу, там доучивайся, проходи ординатуру, он не попадет уже, кстати, вот под новую тенденцию, вот сейчас было сказано, что у нас вводится чуть ли не крепостное право для выпускников медицинских институтов, да, что они там должны будут отрабатывать, да. Я думаю, что следующим этапом это перепродавать просто выпускников из региона в регион можно, придумают, вот. Ну, молодой человек может сменить специальность, пока он еще не начал работать, уйти в фармкомпанию, где он будет тоже в несколько раз зарабатывать и не нести никакой ответственности, он может уйти в науку, там, в биологические какие-то науки. У нас есть очень много перспектив, понимаете, сейчас.
У врачей много перспектив,
вы хотите, это не перспектива быть врачом.
Да нет,
об этом это не я хочу.
Мы описываем ситуацию.
Это новая
перспектива с обязательной
отработкой.
Так что у нас за здравоохранением?
Здравоохранение, хотите на клиническом примере? Еще раз, могу еще на клиническом примере. У нас же говорит Москва станция, вот в Москве, буквально на прошлой неделе, фактически происходит то, что называют сами сотрудники диагностического центра номер 3 рейдерским захватом. Сначала диагностический центр номер 3 объединяют с другими медучреждениями, потом увольняют, вынуждают уволиться главного врача, направляют туда новых руководителей. Новые руководители создают невыносимую обстановку для работающих в этом хорошем диагностическом центре сотрудников. На сегодняшний день около 20 человек заявление об увольнении их с удовольствием уволили. Прежде всего, всю руководящую часть этого медицинского учреждения, всю или почти всю. Вот, понимаете, для того, чтобы
разрушить... Но это не первый пример реформы московского здравоохранения.
Это не первый пример. У нас это идет... Первая ласточка была 63-я городская клиническая больница в городе Москве. Отдали ее в концессию Европейскому медицинскому центру, благополучно уничтожили клинику. Следом было еще много больниц, их больше 20, да все в хороших районах Москвы, да все на лакомых земельных участках. Многие из них до сих пор в руинах стоят, разрушаются, как, например, 6-я Градская на Басманной, памятник архитектуры. Это вот нормально.
Но это организация здравоохранения, да, как... а не то, это что происходит между врачом и пациентом.
Вы понимаете, именно это и происходит, потому что в оставшихся медицинских учреждениях, на медицинских работников, на тех же врачей возросла сегодня нагрузка в разы. Но нельзя, с одной стороны, увеличивать население Москвы, строить новые дома, предоставлять новые жилплощади. С другой стороны, сокращать количество учреждений, оказывающих медицинскую помощь гражданам столицы. Вот это только на примере Москвы. Доступность помощи медицинской падает. Люди вынуждены обращаться в коммерческие медицинские учреждения, вынуждены за собственный счет лечиться, обследоваться. Мы вот говорим об онкологии, как все хорошо, очень хорошо. Только вот буквально на днях читаю...
Да говорить,
в том-то и дело. А вот как хорошо, когда детские онкологи пишут о том, что просят предоставить оригинальные препараты для лечения онкобольных детей, потому что на дженерике идут сплошные нежелательные реакции. Как быть, когда вот ко мне приходит пациентка, повторяю, я врач-эндокринолог, и я должна... Ну, должна, потому что я врач, помочь ей найти препарат, который применяется еще и в эндокринологии. Есть такой препарат, актриотид, который используется при опухолях поджелудочной железы, в частности. вот коллега не даст соврать, потому что на момент, когда ей необходимо вводить этот препарат, она москвичка с полисом, имеет право, но нету его в Москве. Ни оригинального препарата, уж я молчу, ни дженериков. Вот вам реальная ситуация с медициной.
Сейчас вроде уже закупили с первого числа, мы как раз разбирались в страховой компании.
Только это было 3 месяца назад.
Этот вопрос, да.
А вот эта вот история, у нас 20 секунд, правда, если одним словом. Вы можете как-то объяснить? Ведь ничего подобного вроде не было. Или перебои с лекарствами были
и
прежде?
Я скажу. Вот на мой взгляд происходит следующее. У нас красиво отчитываются наверх, у нас декларируют сегодня пациентоориентированную медицину, а по факту продолжают медицину уничтожать.
Это программа «Своя правда». Здесь Ольга Демичева, Алексей Старченко, Семен Гальперин. Мы продолжим это обсуждение через несколько минут. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
О врачебных ошибках мы сегодня говорим. Минздрав устами министра здравоохранения нового говорит о 70 тысячах сложных случаев и летальных исходов в год из-за врачебных ошибок. Ответственность медиков за гибель пациентов, состояние российского здравоохранения обсуждаем в прямом эфире. Здесь врач-эндокринолог, эксперт Европейской ассоциации по лечению сахарного диабета Ольга Демичева, Алексей Старченко, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук, анестезиолог и юрист, и Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей, кандидат медицинских наук. Мы говорим о врачебных ошибках, поэтому традиционное голосование открываем в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Вот какое. Вам ставили неверный диагноз? Было такое? Да, нет. И третий вариант. Я вообще к врачам на всякий случай не обращаюсь. Это голосование уже идет. Первая сотня уже почти есть. Совсем скоро будет и телефонное голосование. Сравним. Теперь можно писать, можно звонить и принимать участие в этом обсуждении. 690... Что пишут уже наши слушатели? Здравоохранение. 40-я больница на Касаткино, которую ликвидируют, ибо как врут некий олигарх, хочет эту территорию под застройку. Но это вот как врут, это, видимо, речь идет о том, что какие-то нехорошие люди распространяются. Распространяют слухи на этот счет. Насколько я понимаю, официальная версия по 40-й больнице совсем другая. Потом еще Юра Каменков. Я в больницу иду только, когда нет сил терпеть. Один раз неудачно подрался на улице, меня сильно побили, попал в больницу, там, конечно, все было грязное, кровать грязная, подушка грязная, все было отвратительно, но врачи хорошие. Они меня починили, и в целом я остался доволен. Скажите, пожалуйста, вот эта история про то, что у нас есть врачи и плохое здравоохранение. Это реальная проблема? Ольга Демичева.
Мне очень нравится такой подход, да. Вот, пожалуй, так и можно сказать. У нас есть хорошие врачи, хорошие медицинские сестры, хорошие фельдшеры, специалисты хорошо подготовленные. Но о системе, о хорошей системе мы сегодня не говорим. Могу сказать, что помимо того, что есть хорошие медицинские специалисты, есть и разные. Это тоже правда. Но хороших все-таки больше.
Но пока. Смотрите, вот... Я понимаю, хороший врач, но у хорошего врача грязная кровать, подушка грязная, все было адское, еда отвратительная. Так не бывает.
Ну, по-хорошему, так не бывает. Может быть, немножко у страха глаза велики. Может быть, это было не грязное белье, а старое застиранное. Такое тоже может быть.
Денег-то... А вот это уже система.
А вот это уже система.
Хорошо, Алексей Старченко, что вы скажете на это?
Ну, понимаете, в чем дело? Нельзя зависимость такую для пациента ставить, потому что сегодня вот вы привели пример. В родильном зале неправильно оказывали медицинскую помощь новорожденным.
Это министр.
Что имел
это
в виду министр,
да.
Министр, будучи руководителем Росздравнадзора, разрабатывал очень важную, нужную для нашей страны теорию стандартных операционных процедур, чтобы в каждой конкретной экстремальной ситуации каждый врач знал, где находится лекарство, где его взять, как... чем его ввести, и каждый врач в этой экстремальной ситуации знает, что делать. Я приведу простой пример. Я в 88 году поступил на работу в Таманскую дивизию. Захожу в отделение неотложной помощи, и там умирающий солдат от отека мозга. Рядом стоит шкаф, в котором находятся мыльницы. На каждой мыльнице написан номер. Рядом большой такой стенд, на котором написано «отек головного мозга», номер 33. Ты берешь мыльницу номер 33, открываешь там и просто вводишь тупо больному. Вот этого тоже не делалось. То есть вот эта стандартная операционная процедура, которая описывает деятельность каждого врача в каждую единицу времени в отношении каждой конкретной экстренной ситуации. Вот если мы это будем сейчас внедрять везде, то мы ликвидируем многое. Во-первых, мы ликвидируем вот это недостаток лекарственных препаратов, которые могут быть в доступности этого конкретного врача. Во-вторых, мы ликвидируем безответственность коллегиальную, когда вот лежит больной, и каждый вроде ходит, он вроде бы не мой, это не моя патология, это не моя, а чья, непонятно. И он под лестницей в приемном отделении находится несколько часов. Вот эти стандартные операционные процедуры сегодня опробованы в крупных клинических центрах, подтвердили свое право на жизнь и право на жизнь пациента.
Хорошо, это Алексей Старченко, Семен Гальперин. Теперь вас попытаюсь спросить. У нас хорошие врачи, а акушеры орут на тех, кто рожает, пишет Андрей. Алексей Перепелкин. У меня загноился палец, сказали его под ампутацию. Правда, пошел в другую частную клинику, и в течение часа меня почистили, и палец есть. Вот это вот что?
Ну, у нас, начиная с 70-х, наверное, годов, врачи говорят, что у нас плохое здравоохранение там наверху, а чиновники говорят, что плохие врачи. Да. В этом у нас и проблема, да, на самом деле. Вот то, о чем сейчас говорилось, так называемая Standard Operation Procedure, это действительно во многих странах введено, но введено все-таки не впрямую в лечебной практике. В работе врача стандартные процедуры ввести очень сложно. Это для лабораторий, это для снабжения и так далее. Если бы у нас министр действительно хотел заботиться о качестве здравоохранения, то в его выступлении прозвучала бы действительно система качества, оценки качества медицинской помощи, которая так называемая JCI, которая во всем мире принята уже давно, на самом деле, во всяком случае, в развитых странах. И у нас в стране тоже ряд клиник их вводят, но, к сожалению, это коммерческие пока клиники, только самые крупные, потому что это потребует значительных финансовых вливаний. Насколько я понимаю, наш Минздрав пока не говорит о том, что учит или хотя бы затребует дополнительные финансовые вливания.
Орут почему?
Орали всегда.
Орали всегда. Ну, вы знаете, когда я первый раз рожала больше 40 лет назад, извините, на меня так орали, абсолютно ни за что.
Так, может быть, уже пора прекратить? В чем проблема?
Да на самом деле орать на пациентов просто нельзя. Но тут как раз дело-то не в том, какие врачи, какая, скажем, у нас система организации здравоохранения. Это элементарный уровень культуры, культуры в обществе. Понимаете, люди не должны вообще общаться по-хамски, орать друг на друга, использовать сильную позицию, чтобы того, кто слаб, унижать. А это ведь становится буквально нормой.
Значит, плохие врачи. Вы как бы противоречите самим себе.
Я сейчас говорю не о плохих, а хороших
такие,
врачах.
Значит, получается,
я говорю о том, что сегодня врач, он может быть великолепный профессионал и отлично знать, что делать. Но человеческий уровень культуры, социальный уровень сегодня у нас достаточно невысок. Это уровень общественной культуры, уровень взаимодействия между людьми.
Смотрите, сегодня кто-то в социальных сетях выложил фотографию. Детская больница, второй завтрак. Нет, это хорошая новость, вторые завтраки в больницах есть. Но дальше. Каждому ребенку дают по одной груше. Груша выглядит, мягко говоря, непрезентабельно, лежит прямо на поверхности стола. Одноразовые тарелки или что это такое? Кто-нибудь может объяснить?
Это тоже вопрос
нарушение санитарно-эпидемического режима, естественно, что столовые приборы должны предоставляться. На столе, где дети играют, нельзя класть такие, ну, предметы пищи. Да, это, естественно, нарушение. Я думаю, что Роспотребнадзор очень жестко бы к этому отнес.
Семен Гальперин.
Ну, вы знаете, это признак, один из признаков, так сказать, развала. Тут или провала, как мы это говорим. Ну, со всех сторон у нас. Вот куда ни ткни, там везде дыра образуется, понимаете? Но самое главное у нас за последние вот эти годы, там, за последние десятилетия опустили уровень врача уже ниже шпалы.
У кого-то телефон жужжит на столе прямо, поэтому давайте уберем его.
Понимаете, да. Нельзя представить, что где-нибудь в цивилизованной стране вот было бы такое отношение к врачам. Но вы поймите, что врач...
То есть как к ним...
Да, ни к врачам, ни к пациентам то же самое. На самом деле это...
Да к людям.
В обе стороны действует всегда. Конечно. Да, у нас, да, конечно, это отражение ситуации вообще в обществе, но вот у нас прицельно ведь с начала реформы у нас нападали на врачей. Еще до того, как начали закрывать клиники и уничтожать систему государственного здравоохранения, у нас начали говорить в СМИ, в центральных, о том, какие у нас самые плохие врачи в мире. Ну, я не знаю, ни в одной стране вот такого нельзя услышать, что вот именно у нас хуже, чем где-то у нас врачи. У нас врачи такие же, понимаете, такие же люди, такие же у нас пациенты. Но у нас начались преследования врачей, у нас пациентов предупредили заранее, что вот все плохое, что будет вот в этом здравоохранении, что этот провал, он в нем виноваты не те, кто его организовал, а врачи.
Но смотрите, вот 692-й, вот вы говорите, не во врачах дело. 692-й пишет, я работаю в ритуале. То есть
хоронит.
Человек, хоронит, да? Который видит документы, которые заполняют, видимо, врачи. Причины смерти, которые пишут в свидетельствах о смерти, пишет он, смешны, благо большинству родственников уже не важно. Раз. Еще один наш слушатель.
А он специалист в ритуале-то?
Не знаю.
Оценивать причины смерти.
Сейчас, подождите. Янек Лист пишет. Год назад меня сбила машина на переходе, попал в больницу. Неделю там провел, лечили хорошо, все прекрасно. Потом читаем эпикриз с врачом. А у меня там перелом основания черепа. Поржали, говорит, который через пару недель мне швы снимал. Но ведь это документ, а если бы я пошел в суд, с этим бы потом разбирались. То есть это опять говорит о том, что документы заполняют не для того, чтобы описывать реальную ситуацию.
Да, вы понимаете, документы. Вот сегодня дали врачу 12-15 минут на прием пациента, а он за это время ведь должен и больного посмотреть, и оценить ситуацию, и диагноз поставить, и бумажки заполнить. Ну вот если приоритет бумажкам, там будет мало ошибок, только больным мало чего достанется. Если работаем с человеком, ну, иногда вот, да, в бумажках старую переоформил заполненную историю, что-то не стер, что-то не ввел, и получилась вот такая вот коллизия.
Это Ольга Демичева, Алексей Старченко. А вы что скажете по поводу перелома основания черепа, над которым, как он пишет, ржут
пациенты
и врачи?
Ну, во-первых, я не понимаю, как может быть пациент с лечащим врачом ржать, если лечащий врач сам выписывает выписной эпикриз. Он его первый пишет, потом предоставляет.
Нет, я думаю, что это из больницы в поликлинику приходит.
А, это в поликлинике,
да,
поржали?
С другим врачом.
Ну, значит, в такой ситуации, конечно, это отношение такое к врачу часто, и к пациенту, к своей работе.
Такое часто бывает, когда вы читаете эпикризы?
Ну, в моей эпикризы. Практике такого не бывает. Но то, что история болезни иногда переписываются, это мы знаем, как бы, да, поэтому сегодня Следственный комитет старается в течение 4 часов изъять историю болезни из медицинской организации, ага, понимая, что искажение возможно, да, они потом могут быть обнаружены, потому что у меня, например, в одной истории болезни, которую я цитировал, у пациентки было 3 группы крови разных, потому что каждый свою часть переписывал, и вот никто не могли сопоставить данные.
7373948, телефон прямого эфира, наши слушатели к нам присоединяются, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот я услышал цифру 70 тысяч осложнений. Вот как я рассуждаю, вот как простой человек. 70 тысяч делю на определенные цифры, получаю 194 осложнения в день. Всего по Росстату, у меня 3-летней давности цифр, в среднем врачей в России 710 тысяч. И у меня получается в результате действия 710 тысяч врачей. Сегодня, 10 февраля, на территории России произошло 194 осложнения. Сразу возникает вопрос, каких? Сколько смертельных случаев, сколько загноившихся пальцев и так далее. Вывод. Абсолютно непонятное заявление министра здравоохранения. И правильно Мишустин говорит министрам, не делайте необоснованных заявлений.
О как! Что скажете? Может быть, действительно это необоснованное заявление?
Ну, если обоснует министр, будет обоснованное. А пока я начала, не знаю, откуда взята эта цифра.
Ну, он ссылается на данные фонда. Врач сыт и больному легче, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Игорь 514 пишет, что учился в первом меди в 80-х, и юрист, говорит, нам на втором курсе всегда говорил, история болезни – это то, что вы пишете для прокурора.
Да, нам
нет,
всем
сегодня история болезни – это то, что вы пишете для своего адвоката, чтобы ему хотя бы что-то было сказать в вашу защиту в суде.
Но тоже, в общем, не для того, чтобы лечить. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Кирилл зовут.
Да, прошу.
Я считаю, что все-таки проблема во врачах, да, потому что, могу сказать, свой случай. Попал в больницу с воспалением легких. 4 дня у меня никак не могли определить посев и каким антибиотиком у меня колоть. Кололи 3 раза в день, не пойми чем. Мне становилось каждый день хуже и хуже. И только после того, как мой отец, слава богу, очень большой, так сказать, товарищ от медицины, ну просто я его не просил о помощи, когда он узнал об этом, в больнице резко все забегали, мне резко сменили врача, мне резко сменили лечение, и на следующий день я уже мог хотя бы дышать нормально, потому что от того лечения, которое мне назначил ординатор, мне становится реально все хуже. И вот только из-за того, что папа приехал в больницу и посмотрел вообще, что там происходит, ну, там немножко все охренели.
Папа приехал. Тоже хорошо. Дмитрий Лихукер пишет: сына оперировали на печени по онкологии, заодно удалили желчный пузырь. И в каждом новом плановом обследовании в эпикризе, что в больнице, что в поликлинике, я читаю, что желчный у него в норме. Как же в норме, если его удалили? Может быть, Дмитрий что-то не понимает, Семен Гальперин?
Ну, у нас, наверное, так устроен стандарт, что пишется, переписывается с одной бумажки на другую.
Это проблема нехватки времени.
Причем здесь стандарт?
Это неправильная модель поведения. Ольга Демичева говорила о том, что мало времени.
Нет, понимаете, у нас ведь врач — это не человек, пришедший с улицы, мы на него посмотрели, там он нам понравился, не понравился, мы его посадили на место. Это врач, которого обучили, ему, значит, выдали приказы, да, порядок его работы объяснили, там должностные инструкции подписали. Вот он и работает по ним, и он сидит, а вот у него иногда не хватает времени спросить пациента, вот правильно у вас написано в истории болезни, в предыдущей, что у вас желчный пузырь такой нормальный, а не удаленный. Понимаете? Ну и все. А дальше здесь вопрос, опять же, каждый раз надо задаваться вопросом, чего мы хотим. Если мы хотим, значит, просто перестрелять плохих врачей, да, и потом ходить, искать.
Думаю, что будет мы хотим, чтобы все это работало. Идем
правильным путем, давайте перестреляем пациента.
Вот. Тоже вариант. Всех.
Нет, пациенты
и сами. И проблемы нет.
Нет, как только
сами застрелятся.
Они сами застрелятся. И все. И проблема решится. Вот и все.
Ну вот смотрите, в том примере, который только озвучил нам пациент, конечно, значит, что такое ординатор назначил какие-то антибиотики, да? У нас в течение сегодня, в соответствии с приказом Минздрава, в течение 72 часов обязательно должен вынесен быть заключительный диагноз. И кем вынесен? Заведующим отделением. Следовательно, в этом отделении работают плохие врачи, потому что заведующий отделением не работает, он ничего не делает, он не наблюдает за своими пациентами. И вот вам ответ: хорошие у нас врачи или плохие.
Нет, это говорит о том, как у нас устроено здравоохранение.
Нет, понимаете, знающий, компетентный врач не пройдет мимо задыхающегося больного от пневмонии. Потому что у нас сегодня смертность в пульмонологии от пневмонии 53%.
305-й.
В структуре заболеваемости. Это данные академика Чучалина.
305-я.
Это страшная статистика.
Вот еще в статистику. Муж сломал ногу в травмпункте, сказали, надо делать операцию, ставить пластину, вызвали скорую, отправили в Боткинскую, привезли в больницу, сделали операцию. Нет, сказали, операцию делать не надо. Гипс наложили, ночью домой отправили. На следующий день в травмпункте другой врач посмотрел рентген, отправил в больницу на операцию. Там в больнице отказались делать операцию на 14 дней. В общем, короче, 4 месяца человек на костылях ходил. Это вот, опять же, по идее, как ведь врач работает... Его контролирует его начальство или его коллеги, ну и так далее. Получается, вот вся эта история не работает, Ольга Демичева.
Ну, во-первых, клиническую ситуацию иногда можно рассматривать с нескольких возможных позиций лечения, да? Например, нужна ли операция остеосинтеза или предпочтительнее в данном конкретном случае ждать самостоятельного восстановления на фоне наложения гипсовой повязки. То есть клинический случай я оценивать не буду.
Не надо, конечно. О другом скажу.
Тот парень, который звонил по поводу того, что у него была пневмония, пока отец не вмешался и все не забегали, вот ничего не вертелось. А на самом деле ведь есть такая инция. Решение проблем в ручном режиме — это сегодня наше здравоохранение. Помните?
Нет, это государственная проблема.
У нас есть руки только у одного человека,
и он ими руководит и рулит.
Президент страны на горячей линии слышит историю девочки из Мурманска, если не ошибаюсь, девочки Даши, у которой... четвертая уже клиническая стадия заболевания, ее уже нет в живых, но он на тот момент, понимая, что ситуация чрезвычайная, он вмешивается, ее спецсамолет в Москву, ее консультирует, лечит поздно.
Больше
вот понимаете, вмешаться. Потому что у нас действительно в ручном режиме можно оказать помощь любого уровня и класса любому пациенту. Мы много чего можем в здравоохранении России, если по щелчку сильного человека, а вот системы-то и нет.
Не, это ведь говорит о том, что лучше не задавать вопросы, не высовываться. Тогда это не проблема умрёшь. Здравоохранения.
Тогда ты умрешь просто. Он, если бы он не задавал вопросы, не высовывался, не пригласил папу, он умер от пневмонии.
Нет, я сейчас говорю о поведении врачей, которые, возможно, что-то не понимают в конкретном случае, но то ли боятся задать вопрос.
Да врач должен бороться за больного.
Казалось бы.
Да почему казалось бы? Он так должен. Это врач. Вы
это
понимаете,
его предназначение.
Во что у нас сегодня превратили врачи? Именно превратили.
Нет, они сами превратились.
Нет, не превратились, нет, сами, извините, нет.
А почему
обозвали,
это наши врачи
нашу работу обозвали услугой. С этого начали. Мы уже не помощь оказываем человеку.
Нет,
мы услугу оказываем.
Сейчас.
Нет, я
не ошибаюсь. За помощь не платят. Платят за услугу.
Вы знаете, за медицинскую помощь, если не в слова, великолепно платят во всех странах мира. А вот услугу, когда оказывают, дверку приоткрывают, когда тетя входит, вот за это платить не надо.
Но говорят, поэтому, что за границей тоже кое-где это услугой называют.
Вы поймите, везде. Пожалуйста, нет, не везде,
это
неправда.
Это на других языках вообще-то.
История, да. Совершенно верно, это по-другому переводится. Мы сейчас даже не о том, что термином нас унизили. Мы о том, что сегодня, когда врача ставят в рамки... Невозможного времени на то, чтобы заниматься пациентом. Угроза со стороны Следственного комитета, прокуратуры, начальства, руководства, экстремистов-пациентов, которые сегодня тоже появились, которые поняли, что вот он объект,
да,
который
врач
надо
не может своего
бить,
пациента
гнобить,
называть экстремистом.
Преследовать. Я не называю своих пациентов экстремистами.
Пациент тоже,
я говорю
по идее, не
о явлении, которое, да, называется пациентский экстремизм. И это явление новое, и это явление индуцированное.
Хорошо, Семен Гальперин, скажите, с вашей точки зрения, существует некое противостояние между врачами и пациентами сегодня?
Оно существует, и оно вызвано искусственно. Оно вызвано именно вот этим, этой реформой, потому что чиновникам удобно направить недовольство пациентов с ситуацией здравоохранения именно на врачей.
Алексей Старченко, вы полагаете, существует противостояние между врачами и пациентами? И если да, то стало ли оно острее в последнее время?
Такое противостояние, наверное, существовало всегда, потому что у разных людей свои собственные интересы. У врачей одни интересы, у пациента другие интересы. Но у нас был Советский Союз, в котором нельзя было предъявить иск медицинской организации. Потому что в Советском Союзе была идеологическая такая установка, что советский врач не может плохо лечить советского врача, советского пациента. Поэтому только в 96-м году появились возможности предъявить иск медицинской организации в гражданском суде. И я с 94-го года являюсь экспертом системы обязательного медицинского страхования. Кто, вы думаете, первыми подали иски против медицинских организаций? Это были врачи или родственники врачей, которые объяснили, врачи объяснили своим родственникам, что их лечили неправильно. Вот в этом, говорят, как сегодня иски растут, как снежный ком, вот самая, знаете, кристаллизация этого снежного кома, это были самые медицинские работники. Я точно это знаю,
хорошо,
потому что я это учал профессионально.
Алексей Старченко.
Следовательно, противостояние есть, но оно должно разрешаться в нормальном, как раньше говорили, не антагонистическом. В советское время, помните, была такая марксистско-ленинская философия, в неантагонистическом режиме.
Так вот, антагонизм-то существует.
Нет, вот конфликт существует, но он может быть антагонистический, хорошо, как говорили марксистско-ленинские философы, или не антагонистическим. Наша задача сделать его не антагонистическим и продуктивным, чтобы из конфликта выходила ягодка.
Сейчас я дам слово Ольге Демичевой, но прежде я запущу голосование. Такое же голосование, как идет у нас в интернете. Итак, ставили ли вам неверный диагноз? 134-21-35, да, со мной такое случалось. 134-21-36, нет, со мной такого не было. И 134-21-37, я к врачам не обращаюсь или стараюсь не обращаться. 134-21-37. Голосование пошло, Ольга Демичева, прошу вас. А противостояние есть или нет?
По моему глубокому убеждению, как это ни парадоксально прозвучит, нет никакого противостояния между врачами и пациентами. Несмотря на то, что есть вот это вот течение, которое называют сегодня пациентским экстремизмом, несмотря на то, что раздуты дела и уголовные, в том числе пациент versus врач, тем не менее, если мы говорим о самом процессе лечения больного, мы всегда в одной связке с пациентом. Если это врач и пациент, мы вдвоем боремся против одного врага заболевания. Если это не так... то что-то сломалось глобально в обществе. На мой взгляд, вот этой поломки связки врач-пациент в классическом смысле, ее не произошло. Произошло разрушение системы оказания помощи людям в нашей стране. Система. Вот о чем я говорю.
Еще одно. Прокомментируйте. Тут наши слушатели просят. Вот Игорь сейчас пишет совсем коротко. Вот эту историю, что пациентка с подозрением на коронавирус лежала в палате с 6 людьми, а анализ не могли сделать целую неделю. Как так? Можем ли мы сделать вывод, что система вообще не работает? Или это какая-то искусственная конкретная история конкретного человека?
Вот хотите страшное такое вот предположить? Вот представьте, что завтра у нас запустится где-то очаг вспышки этого самого коронавируса. Как, по какому сценарию это будет развиваться в отсутствии нормальной системы организации оказания помощи? Это очень...
То есть может быть такое, что в большой стране подобного рода анализы делают в одном месте?
Ну, нет, конечно. Нет, не в одном, но... конечно. Просто еще раз.
У нас санэпиднадзорная служба, Роспотребнадзор, существует в каждом субъекте. У них есть лаборатории, и они обязаны этим заниматься. У них есть все
если это...
У них есть все диагностики.
Хорошо.
Алгоритм действий не прописан.
Останавливаю как голосование.
В порядке оказания инфекционным,
и спрашиваю,
инфекционным болезням все расписано.
Спрашиваю, что думаете, как проголосовали люди? Итак, да, нет, и я к врачам не обращаюсь. Неверный диагноз, процент, как думаете, Семен Гальперин?
Ну, я думаю, подавляющего большинства, да.
Подавляющее, Алексей Старченко? Я думаю,
процентов 40.
Я думаю, 90%.
67% по телефону, 52% по интернету, но интереснее другое. 22% по интернету и 20% по телефону утверждают, что они обращаются к врачам. Программа «Своя правда». Семен Гальперин, Алексей Старченко, Ольга Демичева. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.